Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами снова на канале «Голос Силиконовой долины». И сегодня мы побеседуем с Игорем. Это наш один из первых выпускников. Я так припоминаю, что в 95-м году, да, закончил нашу школу тестеров. И вот с тех пор все тестирует. Неугомонно уже там 17 лет недавно было, да?
Да, я думаю, отмечал где-то несколько месяцев назад.
Ты не крутись только, что ты в объективе у меня тут в камере.
Нет, нет.
Значит, теперь, давай мы издалека начнем. Значит, ты вообще, ты был прорабом, закончил строительный институт в Москве. Работал на стройках коммунизма. В Якутии работал, в Москве работал. Чё, как ты вообще в Америку попал? Значит, как это произошло все? Так, кратенько.
Ну, кратенько. Во-первых, я прорабом только начинал. Закончил я свой трудовой путь в России в должности главного инженера строительного управления.
Это в каком году было?
Это было закончил я в 77-м, я закончил МИСИ, и через 4 года я закончил МАДИ, второй институт автодорожный.
А зачем?
Ну, я хотел быть управляющим треста, и мне сказали, что если я получу экономическое образование, то, в общем-то, должность такую мне дадут.
То есть ты уже тогда жил, как сейчас?
Два образования. Тогда, как сейчас. Так. Тогда как-то тяга к учебе была больше, чем сейчас. Но сейчас осталась тяга тоже.
Ну так хорошо, ты закончил два института, стал начальником чего-то.
Стал исполняющим обязанности начальника строительного управления, начальником не стал, потому что был пятый пункт, и потому что не получилось.
То есть пить ты пил, но не с теми?
Вот как раз пил-то я со всеми, но как раз оказалось, что или мало пил, или, наверное, не то.
Но были же евреи начальники там какие-то?
Евреи-начальники были все уже в возрасте. Молодое поколение типа моего возраста, в общем-то, не пропускали на позиции главных инженеров и строительных начальников строительных управлений. Поэтому нам отдавали должности типа заместитель начальника управления, начальники участков.
Но это были воровские должности, там сажали народ вообще. Все-таки начальник, но, стройка, материалы, там все. Это,
вот деньги. В моем, как говорится, при мне, когда я был главным инженером, посадили начальника управления, меня сделали исполняющими обязанности.
А за что посадили?
Посадили его, он строил себе дачу.
Причем, не крутись. Но.
Причем строил ее совершенно активно, возил туда машинами и материалы, и рабочих автобусов.
То есть оборзел фактически?
Оборзел, да. Так вот, прямо при мне пришли два в штатском и забрали. И я пересел в его кабинет.
Ну, хорошо, постой, давай мы все-таки с 70, там, с 80 какого-то перейдем в 91-й, 2-й, когда ты уехал. Когда ты уехал?
А я уехал 17 лет назад, точнее, в 95-м.
Нет, в 95-м ты уже у меня учился.
Значит, в 94-м.
Давай так, ты приехал к нам из Лос-Анджелеса.
Да.
В Лос-Анджелесе до приезда к нам ты сколько был?
Меньше года.
Окей, значит, ты приехал в 94-м году. Чего ты приехал-то в 94-м году? Что случилось такое? Там 91-й, 2-й, 3-й, 4-й, что ты вот... Почему вдруг вы поехали?
Ну, вообще, эта вещь, конечно, как говорит Ракет, интересная. Жизнь стала сложная, появились проблемы. Появились проблемы в моей семье, потому что часть моих родственников уехала уже в Америку. И, в общем-то, звали нас приехать к ним.
А жена как, хотела оставаться или
жена
хотела...
моя... Хотела очень уехать в Америку, ее поддерживали мои родители.
Подожди, ты не крутись, конечно. Значит, все-таки жена врач. Она понимала, жена что ей по Америке первый, сложно будет.
Жена закончила первый мед, так. Закончила ординатуру, продолжала учиться. Но в это время ее родная сестра уехала в Лос-Анджелес. И оттуда слезно писала письма, просила, звонила, умоляла, чтобы она приехала к ней вместе со своими родителями. В это время... Мы как бы в семье долго обсуждали, ехать или не ехать, и решили ехать. Что, в общем-то, я не явился этим локомотивом, который вывез семью, а точнее вывезли меня. И поэтому я взял своих родителей своей жены, свою жену, свою дочку, и всем семейству, у нас было, по-моему, человек 7, все вместе улетели в Лос-Анджелес напрямую.
Вот ты мне объясни, жена понимала, что ей как врачу там будет... Тяжело вообще стать врачом.
Жена понимала и, в общем-то, что-то готовилась, учила английский. А по приезду в Америку села, я извиняюсь, попой на подушку в библиотеке. И 4 года учила, готовилась стать врачом в Америке, потому что, чтобы стать врачом в Америке, нужно пройти специфический экзамен, подтвердить свой диплом.
То есть она через 4 года она стала врачом?
Да.
Значит, теперь, ты жил год в Лос-Анджелесе, первый год.
Жил год в Лос-Анджелесе.
Но ты работал как-то или...
Я подрабатывал, клеил вазочки в одной мастерской.
Стеклянные?
И стеклянные, и глиняные. Одно... Просто когда я приехал, в Лос-Анджелесе произошло землетрясение. И все американцы потащили свои уникальные произведения искусств в эту мастерскую. И, в общем-то, нашлось пару умных евреев, которые были реставраторами в Москве.
Так.
Они собрали все эти черепки, стали клеить. Им нужны были руки молодые.
Ну, так они как сделали дешевле какой-то или так все это?
Они довольно много сделали. Okay. Лично мне они платили $5 в час наличными. И график у меня был свободный, я мог ходить в школу и утром клеил вазочки.
Гарик, вот такой вопрос. Вот ты упомянул землетрясение, а у нас там был вопрос на канале про землетрясение. То есть землетрясение в Лос-Анджелесе случилось при тебе?
Их было несколько землетрясений.
Так.
Одно очень сильное случилось не при мне, а второе, как бы автошок.
Угу.
Случился уже при мне. И я еще сам испытал несколько таких шоков, когда народ в ночных рубашках и в пижамах выскакивал на паркинг-лот, боясь, что дом разрушится.
Это из высотных домов или небольших?
Это из двухэтажных домов.
То есть вот так сильно шибало?
Как раз именно быстрее развалится двухэтажный дом, чем высокий билдинг в Америке, потому что он построен с основой сейсмоустойчивости, угу. А деревянный домик, который строит здесь...
То есть не только вот у нас тут Сан-Франциско сейсмичное, но и Лос-Анджелес тоже как бы...
Нет, я думаю, что вся Калифорния, она подвержена этим самым колебаниям.
Это же непривычно после Москвы, правда?
Ну, Лос-Анджелес, он, в общем-то, похож на старый Сухуми, такой пыльный, покрытый пылью, покрытый солнцем, где люди такого черноволосые евреи, которые похожи где-то на грузин. Очень много армян, там большая армянская диаспора. Сами мексиканцы тоже черные. Поэтому, в общем-то, как бы ты попал на восток. Получается, что ты попал как бы в южную часть России.
Черноволосые, как бы, не цветом кожи, а смуглых много.
Смуглых много. Поэтому как бы ты уехал на юг, плюс великолепная погода, зеленые пальмы.
Не жарко?
Летом бывает 100-110, это как бы... перевести
это за 40 так
это,
будет?
Нет, это где-то 32-33.
Вот так?
Да, ну месяца два жарко. Ходишь,
нет, соответственно... Нет, ну 100 по Фаренгейту это очень жарко.
32.
Ну хорошо, значит, итак, ты к нам попал, я просто, ребята, не знают, может быть, этой истории, но родственники Гарика тут жили у нас на местности, и мы с ними познакомились, они сказали, о, так у нас же есть родственник в Лос-Анджелесе, и Гарик был первым студентам, приехавшим в Портнов Компьютер Скул из-за пределов вот, Силиконовой долины. Это был наш самый первый такой исторический студент. А ты зачем ехал? Вот просто тебя позвали или ты понимал, что тебе надо делать? Вот вдруг все-таки такая перемена. Уехал из семьи там на несколько месяцев.
Ну, сейчас я постараюсь кратенько объяснить и рассказать.
Так.
Дело в том, что когда я попал в Калифорнию, в Лос-Анджелес. У меня было несколько перспектив, чем заняться. Значит, английский был плохой, потому что вообще его не было совсем. Я учил в школе и в институте немецкий. А попав в Америку, понял, что немецкий не нужен, русский не нужен, а английского нет. Поэтому, но как иммигрантам повезло, нас отправляли в школу. Нам давали гранты $6000. И мы могли спокойненько 3-4 месяца учить английский как бы с нуля. Что, в общем-то, помогло мне.
Это просто гранты были по беженской программе?
Да,
или?
Да, ага. Да. И поэтому 3-4 месяца обучения в школе, фулл-тайм, практически целый день, давали какие-то знания, которые, в принципе, потом пригодились. Нас учили литературе, нас учили писать, читать, нас учили разговаривать, выходить к доске. То есть все это было как в школе.
Так с перспективой все-таки. Ты столкнулся с перспективой какой-то.
Да. Так вот, после окончания этих курсов, когда я продолжал клеить вазочки в мастерской, эти, естественно, $5 мне не хватало на проживание, и нужно было устраивать свою жизнь, находить новую работу. Что нужно было делать? Значит, я мог подтвердить свои знания как строителя с строительным образованием и стать, есть такое понятие, general contractor. Это типа прораба такого старшего, который собирает бригады, ремонтирует дома, помещения, как бы general contractor, генеральный подрядчик. Вторая перспектива для совсем приезжих, которые плохо знают английский язык, стать менеджером в многоэтажном доме, многоквартирном доме и быть таким типа хэндименом. Кому-то что-то починить, кому-то что-то делать, а в основном собирать квартплату и какие-то, если большие нарушения в техническом обслуживании здания, вызывает службы, которые оплачивает владелец этого объекта.
То есть это работа, которой много, ты хочешь сказать? То есть это можно было?
Можно было, да. Значит, нужно было пройти, опять же, месячные курсы, которые стоили, по-моему, $500. Я не знаю, сколько сейчас они стоят. И, в принципе, тебя устраивали на работу. Тебе давали $700 зарплату и давали бесплатное жилье в этом доме.
В месяц?
Да.
То есть как бы почти без денег фактически?
Почти без денег, но поскольку ты жил в квартире, то это, в общем-то, те же 1500, которые ты будешь платить за парку.
Ну, это скудненько, на самом деле.
Скудненько – это типа советского управдома.
Но это, минуточку, но это с бенефитами, с медициной или как?
Очевидно, с бенефитами, потому что там целая организация вот этих менеджеров. Но это как бы первая ступень для тех, кто вообще ничего не знает. Если ты можешь забить гвоздь...
А в охрану куда-нибудь ты...
В охрану, опять же, нужно было получать лайсенс, и мой товарищ в отрасли пошел в охрану. Но охрана, она такая, это хуже, потому что у них график, они работают ночью, днем, вечером, утром. Как бы не очень-то удобно работать, например, ночью, а днем спать.
Ну, давай я тебя спрошу, вот иммиграция вот 94-го года. Люди, которые устраивались на работу, они в основном вот как устраивались?
У меня делали? Достаточно было друзей, остались друзья, которые с разными специальностями, кем они устраивались на работу в Лос-Анджелесе. Значит, люди, которые занимались бухгалтерией, все устроились работать на низшую позицию на аккаунтинг.
Долларов на 8 там, да?
Долларов на 8 до 10. Люди пошли работать в магазины, разносить продукты, товары по полкам, это называется.
Ну да, то есть как бы такие рабочие в магазине.
Да. Те, которые чуть-чуть были по более квалификационным, например, электрики, механики, они практически все пошли на ремонт машин.
Автомобилей?
Да. Я не знаю почему. Очень многие слесаря пошли работать водопроводчиками, канализацию прокладывали.
То есть была такая работа?
Была работа такая. Очень многие пошли устраиваться, быть агентом по распространению Кока-Колы, Пепси-Колы, автоматов для...
Тогда это модно было, да. Устанавливали автоматы.
То есть ты приходил туда, давал какие-то деньги, тебе выделяли машину, и ты ездил по офисам, устраивал автоматы и обслуживал их. Там с какими-то закусками, с какими-то банками. И, в принципе, это давало на какую-то...
Это в то время был большой бизнес, да?
Да, это было где-то $20 в час, что спокойно получал человек. Очень многих устраивали родственники работать в строительные бригады, красить, штукатурить, пилить,
ну, обычно много такой работы, действительно. И можно без языка, в общем-то.
Да, без языка, потому что до сих пор есть много мексиканцев, которые работают без языка за бутерброд и за $8 в час.
Что, не $8 в час неплохо.
Да, вот если ты подъедешь в магазин, который называется Home Depot, сидят эти мексиканцы и ждут, когда приедет клиент. И так уже определена, значит, бутерброд.
То есть его надо покормить?
Его надо покормить и заплатить ему сейчас $8. Он с удовольствием будет работать. Как он будет работать, это уже второе.
Но это нелегально в основном.
Это нелегально, потому что они работают за кэш и практически нет разрешения на проживание в Америке.
Ну хорошо. Итак, все-таки, что тебя заставило сняться с места? Вот почему ты поехал?
Вот как раз вернемся. Значит, поскольку у меня была перспектива стать или управдомом, или опять же прорабом, что я не хотел, то, в общем-то, я судорожно думал, что делать, и не знал. И в это время родственники звонят и говорят, что есть такая школа Миши Портнова, где всяких химиков, физиков, лириков, прорабов обучают довольно популярной новой специальности Quality Assurance. И меня как будто, я не знаю, молния пронзила. Я вообще-то решил, хотя компьютер я раньше вообще не видел. Я решил ехать в ту школу и начать учиться.
А вот ты приехал, компьютера ты не видел. А как ты у нас?
Я приехал, компьютера я не видел. Но в Америке можно взять вещь и через месяц ее сдать. Я пошел в магазин, купил компьютер, пользовался им 29 дней, а потом вернулся, сказал, что мне не нравится. Это такое есть правило в Америке, чтобы люди не боялись покупать. И 29 дней я сидел с утра до вечера и щелкал кнопками и читал, пытался почитать меню компьютера.
Это там еще или уже?
Это уже здесь.
То есть ты учился в школе, фактически не имея своего компьютера?
Да, я учился в школе, фактически не имея своего компьютера. Я только его одолжил, что, в общем-то, не совсем легально. Но одолжил в магазине, потом вернул в целости и сохранности.
Ну, хорошо. Вот сколько ты проучился когда вот ты где-то в августе 95-го.
Поручился я, по-моему, 3 месяца.
Хорошо, я помню сейчас, что в августе 95-го наш знакомый Боря, который был QA-менеджером, тебя прибрал на неполный рабочий день с $11 в час. И ты у него проработал несколько лет.
Я у него проработал больше 3 лет. Самое интересное, что он меня периодически повышал. То есть сначала я получал $11.
Part-time.
Part-time я работал. Вернее так, я работал за $11 40 часов, но оплачивали мне 20 часов. Uh-huh. Part-time. Но я за 3 месяца что-то поднабрался, что-то преуспел. И мне решили дать уже не 20 часов, а 40 часов.
То есть uh-huh. Оплаченных.
Оплаченных. Потом опять через 3 месяца мне повысили зарплату уже до $15 в час. Угу. Я отработал еще 3 месяца.
А что с английским в этот момент было?
Английский я ходил в школу. Я ходил в школу. Есть такая школа, public school. Она вечерами. Туда приходят все иммигранты, которые приезжают. Не только русские. Угу. Там и мексиканцы, там и полинезийцы. Короче, все, кто приезжает, школа бесплатная.
То есть ты по-русски не поговоришь?
По-русски не поговоришь, но они общаются, там пьют чай, общаются, как-то коммуникируют. И, в общем-то, какой-то язык, какой-то запас повышается.
Но на работе-то ты подбирал?
А на работе я вообще слушал всех с открытым ртом. И, кстати, американцы, в отличие от не знаю от кого, но они очень доброжелательны. Они видели, что английский у меня совсем плохой, и не ленились объяснять мне по несколько раз одно и то же. В конце концов, приходило и знание. Приходил опыт, приходили нужные слова, которые, в общем-то, я стал употреблять тоже. Ну и еще эта большая помощь была в том, что Боря оказался русским, и становился спокойно разговаривал на русском языке.
А вот ты много лет работал в компании McAfee, да? Сколько ты там проработал?
McAfee отработал почти 11 лет.
Из тех 17, что ты в профессии?
Да.
А вот что ты скажешь? Ну, не о компании, вот как бы. Но вот работа, это все-таки большая компания солидная. Они у тебя на глазах выросли, наверное, сильно.
McAfee большая компания. Они начали с McAfee.com, как раз когда я стал с ними работать. Это была маленькая компания, которая возглавила индус.
Вот
когда
ты пришел, сколько было народу?
Когда я пришел, было, я думаю, человек 100. 120.
Потому что я там интервью проходил сам. Году в 90... Наверное, четвертым. То есть за 6-7 лет до тебя она существовала, эта компания?
McAfee был стартап от компании, которая называется Network Associates. Network Associates был такой как бы папа, который родил сынка, маленькую McAfee.com. И, очевидно, ты ходил в Network Associates, но в Division McAfee.
Нет, это был McAfee.
Тогда это был совсем
стартап. Может быть, Network Associates купил их
нет,
потом?
Нет, он родил его. Он как бы сделал спин-офф.
Ну, у меня немножко другая там есть история в голове, но неважно. Вот ты работал в компании, которая была 100 человек. Сейчас там, я, наверное, думаю, там тысячи.
Сейчас 5000 человек.
Сейчас 5000. То есть вот у тебя на глазах все это произошло.
Да.
Ну, вот есть какой-то кайф работать в большой конторе? Какие плюсы и минусы, вот скажи?
Ну, так. Да, есть действительно и плюсы, и минусы. Плюсы – это компания богатая, компания не жалеет денег на всякие мероприятия, что, в общем-то, приятно. Нас водили в кино, нас водили в рестораны, нас обеспечивали какой-то едой, нас обеспечивали напитками, что приятно как прийти на кухню, покушать, выпить, и, в общем-то, все это бесплатно. Нам давали куртки, нам давали какие-то электронные изделия, сейчас не помню, но у меня очень много скопилось дома всяких этих подарков. Это обычно делает большая компания, имеющие деньги, чтобы стимулировать своих employee. Угу. Это большой плюс. Плюс еще большой, как бы обстановка не такая быстрая, как у стартапа. То есть есть какое-то время немножко привыкнуть, немножко понять, что от тебя хотят. Потому что у меня был экспириенс работы в маленьких стартапах, компании, которые делают практически в гараже на коленке. Там работает по 12 часов в день, включая субботы, совершенно сумасшедший ритм, совершенно очень агрессивное расписание. Поэтому, в общем-то, это минус стартапа, маленькой компании, значит, McAfee плюс немножко поспокойнее. Но минус большой – это очень много рутинной работы. Тебя заставляет писать очень много репортов, потому что очень много начальников. Тебя заставляет каждые 3 месяца проходить специальные курсы онлайн, то есть повышать свое образование. Очень много предметов, которые тебе не нужны. Но, в общем-то, они нужны компании. То есть там какие-то курсы по sexual harassment, какие-то курсы по non-closure.
Non-disclosure?
Да. Mm-hmm. То есть ты знаешь, какую информацию можно говорить, какую информацию можно не говорить.
Ну, это полезное знание.
Это полезные знания, но каждый раз нужно пройти тест. И каждые три месяца это напрягает, в принципе.
А какие плюсы, например, в стартапе?
Ну, стартап теоретически может сделать тебя миллионером. Как раз ты можешь быть американской
мечтой. Ну, это как бы в идеале. А вот в процессуально, вот ты работаешь в стартапе, вот каждый день ходишь на работу. Вот какой-то есть плюс в обстановке, которая в стартапе?
Есть в стартапе плюс. Стартап – это как бы большая семья, они как бы все вместе. У них практически маленькое помещение, они сидят вокруг, допустим, одного стола, может сидеть несколько человек, и, в общем-то, у тебя не будет лишнего времени заниматься своими делами. Ты должен четко совершенно отработать свои 8-10 часов. В общем-то, хорошо для начала. Но потом уже это начинает немножко раздражать. Поэтому, как стартап для начала, хорошо. Затем, когда ты становишься более-менее уверенным специалистом, стартап, в общем-то, и не нужен. Но я считаю, что экспириенс стартапа просто необходим для начинающего тестера.
Ну, я думаю, что на самом деле оба опыта очень важны. И опыт работы в корпорации, да, структурированный, очень интересный опыт. И опыт работы в стартапе, где отсутствует какая бы то ни была структура.
Совершенно правильно.
Тоже очень. Я помню, у нас парень был, я когда в Бродвижете работал, там компания была в один момент, человек 75. И он ушел со словами, что компания маленькая, а структурирована, как здоровенная. То есть там начальник, там вице-президенты, они пришли из Cisco, там, из каких-то очень серьезных компаний, и они начали какую-то структуру создавать, порядок какой-то наводить. И он говорит, да что, я в стартапе работаю как в стартапе, а относится ко мне как к большой корпорации.
Надо разделять. Мухи отдельно, мясо отдельно. Потому что... Но, в принципе, ты прав. Надо иметь экспириенс и работать в стартапе, и в больших корпорациях. Потому что корпорационное вот это вот братство, корпорационные вот эти бумаги, это, в принципе, нужное знание. И, в общем-то, его нужно знать, потому что, в конце концов, все стартапы переходят в большие корпорации, если они остаются на плаву. Или взрываются и исчезают.
Ну да. То есть есть как бы как вот личинка, а есть бабочка.
Да, да, некоторые остаются личинками, а некоторые, вот я, например, работал в компании, называлась Liberate Technology. Это была тоже маленькая компания, спин-офф от Oracle. Тоже я был там 150-м employee. Через полтора года компания взорвалась, лопнула. Это был как раз жуткий кризис в Silicon Valley в 2001 году. И я ушел уже, у нас уже было человек 500. Но это, я считаю, был такой стартап левый. Сделали специально, чтобы распилить деньги, как обычно.
Ты чего?
Да, потому что наш президент официально заработал 28 миллионов по стокам.
Ну, а
чьи? Я сейчас объясню, как сделали. Это же они сделали стартап. Занимались они веб-ТВ. Они делали, как бы трансформировали телевидение на компьютер. Угу. Быстренько слепили продукт не готовый, быстренько вышли на паблик, на биржу.
Продали акции.
Продали акции. Угу. А потом компания заглохла и развалилась.
Ну, хорошо. То есть это как бы в то время много таких, очень, очень много.
Да, это было очень популярно. К сожалению, я пропустил этот момент.
Ну, хорошо. Теперь такой, то есть миллионы увели без тебя.
Миллионы ушли без меня.
Мы тогда все миллионерами были на бумажках. Там все, кто работал
пару
лет, у всех это, было акции. Там,
это плюс стартапа, потому что некоторые стартапы прорвались.
Да. Хорошо. Гарик, вот нас смотрят люди, которые думают о жизни, об эмиграции, как-то вот так смотрят. Меня знаешь, чего смущает? Я очень много вижу людей, которые говорят, вот я сейчас там что-то получаю, там я не знаю, что, какие-то деньги. Он говорит, вот я приеду в Америку, я получу больше.
Который так спрашивает, который так говорит, неправильно, потому что...
Ну вот твой взгляд какой? Потому что я-то понимаю, что это просто способ уйти от ответственности за принятие решения. Потому что ты посмотри, что дальше будет. Ведь ты же не можешь сравнивать то, что будет через 10 лет, с тем, что было в первый день или там даже в первый год.
Ну это человек, который просто боится, что он что-то потеряет. Конечно, у нас вся жизнь это потери и нахождение.
Каждому
взлета и падения, так можно сказать. Значит, конечно, придется работать. Придется работать очень много, тяжело. Но, в принципе, все это компенсируется.
А что такое тяжело? Это что? Что тяжело?
Сейчас скажу. В России работали все спустя рокова. И ты, и я.
В СССР?
Да, в СССР. Да. Я помню, что мы сидели, пили чай, пили пиво. То и
знаешь что? Я не работал спустя рокова. Мы, конечно, пили чай, но я работал по 12 часов в день. Потому что я в науке работал, и я не мог остановиться ни днем, ни ночью.
Ну, таких, как ты, мало, видишь. Недаром ты, в общем-то, остался таким, как говорится, титаном технического прогресса, то бишь тестирования. Лично я могу судить, как работали настройки. Настройки работали, сам понимаешь.
До 11.
До 11 работали, в 11 открывался магазин, все были все пьяные. Задача программы была собрать всех, чтобы они не убивали друг друга, не попадали с этажей. Я в субботу приезжал, встречал делегации, поил их, кормил их, они за это подписывали мне бумаги, и я был доволен, получал неплохие деньги, все было хорошо. Но это же неправильно, это, в общем...
Ну, хорошо, но сейчас немножко другой мир, я думаю, сейчас же на стройках не пьют уже, сейчас по-другому. Но вот все-таки, вот люди там живут, так? Вот, как сказать, вот что ты можешь сказать человеку, который говорит, а вот я приеду, вдруг у меня будет хуже, а вдруг у меня вообще ничего не будет. Вот как ты это понимаешь? Вот я сейчас приеду, а кому я нужен?
Ну, кому он нужен? Если он приедет один... Он должен приехать со своими родственниками.
Ну, с семьей приехать.
С семьей. Он нужен своим родственникам, чтобы помогать им осваиваться, начинать новую жизнь в Америке. Нельзя сравнить Америку и Россию. Тут нельзя сравнить лучше или хуже. Америка спокойная страна, со своими законами, со своими порядками. Да, действительно, есть безработица. Да, действительно, может не хватить денег. Но в России то же самое. Если ты добросовестно будешь, выучишь язык, выучишь какой-то там, я не знаю, то, что другого никого нет. Например, тот же водопроводчик в Америке получает 60-70 тысяч в год.
Ты че?
Да.
А где он должен при этом работать?
Он должен, их собирает в специальную компанию, они ездят по домам и чинят трубу. Разве в Совке получает какой-нибудь водопроводчик 70 тысяч в год?
Я не знаю.
Ну, вот, а я думаю, нет. У нас все слесаря, которые пьяные были в доме и чинили трубы тебе за 3 рубля, вряд ли они получали свои 70 тысяч.
Ты знаешь, я насчет 60-70 тысяч не знаю, потому что я довольно много занимаюсь стройкой, если ты в курсе. То есть вот мы строим все время что-то, строим, ремонтируем. У нас этим пламбингом занимаются контракторы, они приходят, но я не могу сказать, что они столько, я не знаю, но он может $30 в час брать. У него при этом не обязательно будет 8-часовой рабочий день по $30 в час. Он должен, может быть, час ехать или полтора ехать на объект. Там. У него не каждый день есть работа. Ну, то есть я не уверен насчет 60-70 тысяч в год, если только он не работает где-то в какой-то большой строительной компании, может быть.
Ну, вот мой товарищ, он сам из Молдавии, он работает в компании, которая строит дома. Он мне рассказывал, что
большая компания.
Он как электрик получает $30 в час, а водопроводчики у него с большим стажем, которые могут варить трубу под давлением, которые делают специальную работу, получают по $40 в час, это те же 70 тысяч.
Ну, хорошо.
Но никто сразу тебе их не заплатит, но, во всяком случае, такую работу можно найти. Мнение, что если ты приезжаешь в Америку и не учишь язык, это, я считаю, просто преступление. То есть ты выше своих $8 не поднимешься. И работать на русскую комьюнити, это как бы быть совершенно ограничить свои возможности самому.
Это как нелегал, вот у него есть решение на работу, и то же самое, если язык нет.
Вот, например, многие в Америке, в Бруклине, даже до сих пор не знают английский язык. Когда, как в анекдоте, приходит иностранец и говорит, дайте мне колбаски. Девочка бежит к маме, говорит, мама, к нам иностранец пришел, потому что он говорит на английском языке.
Ну, это русский бизнес. На эту тему есть много анекдотов.
Но это не анекдот, это правда, потому что, я считаю, в Америке, если человек готов ехать в Америку, он должен заранее учить и язык, и культуру.
А как учить культуру?
Как учить культуру? Ну, хотя бы посмотреть, кто такой президент, когда создали конституцию, какие были президенты.
Какой-то ликбез такой.
Какой-то ликбез, да, элементарный совершенно. Какие-то праздники, например, почему-то все отмечают Хэллоуин, не знают, что это такое. Многие отмечают Валентайн-дэй в России, не знают, что это такое. Многие отмечают День благодарения, едят турку, не знают, почему турку едят. То есть, в принципе, надо подготовиться. Это сейчас нетрудно. Читал книжку, смотрел кино,
ну,
полазил по интернету, конечно. Надо приехать заранее готовым. Вот я лично приехал не готовым.
А в наше время вообще кто-то был готовый, вот скажи? Интернета не было, книжек не было, какие-то письма по рукам ходили, если ты помнишь, там читали там родственников. Там,
ну вот я тебе пример скажу. Я, значит, когда собирался ехать, мы почему-то с женой считали, что нужно учить русские книжки по медицине. И я отсылал в день, по-моему, по несколько книжек, несколько посылок в Америку, чтобы она эти книжки читала. А когда мы приехали сюда, оказалось, что здесь совершенно русские книжки не читают, здесь свои учебники, которые в 10 раз... Правда, в 10 раз дороже, зато в 10 раз больше информации.
Ты знаешь, мы практически ничего из тех книжек, которые мы слали, мы почему-то такая была паранойя, что книжки слать. И ты знаешь, и даже художественную литературу, или еще что-то. И я потом обнаружил, что у меня дочь прочитала Чехова «Дядю Ваню». прочитала по-английски, ты знаешь. Хорошо, давай вернемся вот как бы к эмиграции в целом. Вот ты считаешь, вот ты сегодня уже задним числом, ну то есть как бы ты не жалеешь, да, что так
осталось? Нет, я не жалею, хоть и было, я уже повторяюсь, хоть и было трудно, потому что я лично не привык так много работать, как я работал в Америке. Например, на работе нужно отработать добросовестно, нужно внимательно сделать то, что, за что тебе платят довольно хорошие деньги. Поэтому я к этому не привык. И на меня все это навалилось довольно тяжело. Но как только к этому привыкнешь, как только будешь добросовестно относиться к своей работе, за которую платят очень хорошие деньги, то все будет нормально.
А вот такой вопрос я тебе задам. Вот есть такая эмигрантская пословица, мудрость такая, говорят, что каждый эмигрант должен скушать свое ведро дерьма. Вот как ты это понимаешь, вот как ты это объяснишь? Вот что за дерьмо? Где твое ведро? Вот ты чего съел?
Ну, вот мое ведро, например, что я вот, имея два высших образования, клеил вазочки, которые может спокойно склеить обезьяну.
Ну, ты недолго же этим занимался.
Я недолго занимался, только благодаря тебе и твоей школе.
Послушай, я когда приехал, я этим самым стоял охранником в магазине кожаных курток, и мне платили $20 за день. Я стоял там 8 часов, и мне давали $20 одной бумажкой.
За день. Как раз попал на бензин на неделю, да?
Ну, дело не в этом, но не, ну, это были такие деньги вообще. Но я никогда не задумывался над тем, что это меня как-то унизило или обидело.
Видишь, Миша, значит...
Это же какой-то этап в жизни такой, но...
Получилось. Вот это ведро, которое ты имеешь в виду, вот этого ведро дерьма, люди говорят, его есть и обязательно, если ты к этому делу правильно относишься. Если ты правильно относишься, это первая ступенька твоего восхождения на... по бизнес-лестнице в Америке.
Ты периодически ездишь в Москву, да?
Я вот за свои 17 лет был 2 раза, у меня там очень много друзей из русских, и, в общем-то, есть люди преуспевающие, есть люди, которые спились, и, в общем-то, я был в разных таких слоях, посмотрел, как они живут. Один друг у него совершенно великолепный дом, он живет как будто при коммунизме, но как только он выходит из дома, едет по дороге, на которой одни ямы, то, в общем-то, это уже как бы тяжело.
Ну, я понял. То есть,
да. И грязь там по колено. Я, например...
То есть, здесь за городом, да?
Да. Например, я когда первый раз лез с самолета в Шереметьево, я тут же испачкал свои белые брюки.
А по что?
Потому что пыль, грязь, как-то я к этому не привык. У нас же в Америке даже ботинки можно не чистить, уж пыли нет.
Можно не чистить. Я никто и не чистит.
Вот видишь? Ну, а да. В России надо обязательно их полировать.
Ну, да. Ну, хорошо. То есть, вернемся все-таки к идее... скушенного там вот этого вещества.
Да.
Значит, вот если человек сегодня приехал, да? И вот чего он должен ожидать, что он слопает? В чем выражается?
Ну, как я понимаю, его физически не заставят есть ложкой или вилкой это вещество, а в принципе он должен понять, что он может немножко временно пойдет чуть-чуть ниже, чем он был. Если, допустим, он был каким-то начальником большим, то вряд ли он сразу будет начальником. Вот как я, например. Я же был начальником управления, у меня было 400 человек подчинения, а я стал клеить вазочки. Я до сих пор помню, как я их клеил вазочки.
Но
меня это совершенно не унизило, не обидело. Я поклеил на определенное время свои вазочки. И стал не начальником, а стал нормальным QA-инженером. Благодаря...
Да. Случаю.
Случаю, да, да. Я считаю, что мне очень повезло, что я узнал.
Ну, если был бы другой случай. Просто в Лос-Анджелесе тоже масса народа не бедствует и, в общем, прекрасно себя чувствует. То есть, я тоже думаю, если бы я не стал тестером, то кем? Я, наверное, кем бы еще стал? Я не знаю, ну...
Да, я не спорю, но просто у меня не было другой альтернативы, в принципе.
Ну, на тот момент.
Да. Да. И плюс, компьютер стал настолько популярным, что, в общем-то, уже работа в этой области, она теоретически... принесет тебе свои плоды буквально... Вот, например, 10 лет назад никто не знал, что такое радиотелефон тестировать. Были люди огромные телефоны, тяжелые. А сейчас что? Сейчас же, в принципе, каждая компания требует твои знания тестировать mobile device. Неважно, телефон это, или Kindle, или какой-нибудь там... whatever.
Ну, много всяких, да?
Да. Это же вообще никто не понимал.
Нет, понятно, что технологии развиваются.
И эта область будет развиваться, поэтому если ты, в принципе, приезжаешь и выбираешь правильную область, если ты не ешь, допустим...
Давай такой вопрос тебе задам. Вот ты, поскольку видел много людей и в Лос-Анджелесе, и тут, понимаешь, сложно отказаться от той профессии, которая у тебя есть. Вот ты вроде что-то делал, и у тебя что-то получалось. Я даже не говорю про должность там начальника, ну просто профессия. Вот ты микробиолог, например, или ты там, я не знаю, продаешь сотовый телефон. И, ну что-то ты делаешь и хорошо делаешь. И люди говорят, а я смогу вот по этой профессии там работать. А что, если он не сможет? А что, если там лайсенс нужен, который надо 3 года
он
получать?
Он не сможет.
Хорошо.
В первое время он не сможет, конечно.
Хорошо. Так, ну вот, что бы ты посоветовал? А человек говорит, я люблю свою профессию.
Ну, профессии, все профессии важны, все профессии нужны. Так он говорил, великий поэт.
Ну. Мамы всякие нужны.
Да, значит, ну, человек должен ехать с мыслью, что ему придется что-то потерять, в чем-то себя ущемить, что-то... Я лично знаю много людей, которые в конце концов вернулись на свою профессию. Вот у моей жены есть знакомая девушка, она микробиолог, была в Питере. И она когда сюда приехала, она работала лаборанткой, она получила лайсенс, сейчас командует огромной лабораторией в Канаде. Микробиолог с мировым именем. То есть все равно, если ты хочешь быть тем, кем ты был, ты все равно при наличии воли, трудолюбия, внимания будешь им. Конечно, можно сесть на скамеечку, пить это пиво и жаловаться на жизнь, что так получилось, что здесь тебя никто не знает, здесь тебя никто не любит и никто тебя не ценит. Но таких же полно в России, которые спились, которые-то опустились. Им-то там никто не мешал.
Вот нет, под лежачий камень нигде не потечет.
Да, у меня вот приятель, с кем я закончил институт в Мессии. Он спился. Отличный парень.
А что спился?
Ну вот, я уехал в Америку.
Работал на стройке, да?
Работал на стройке, потом пошло работать в конструкторское бюро. Угу. А ты сам знаешь, как там работали. Как? Пили портвейн на этих личных площадках.
Ты что?
Да.
Мы не пили. Я в КБ работал, мы не пили.
Ну вот он работал, ты работал в каком-то маленьком КБ, он работал в большом проектном институте, то ли Моспроект 2, то ли Моспроект 3.
И не портвейн там пили?
Портвейн пили, Кавказ, как сейчас помню.
Рубль 7?
Нет, рубль 50, по-моему.
Окей, да.
Приятно вспомнить. Здесь, конечно, портвейн не рубль 7, но здесь
вот каждый портвейн продается. А вот скажи такую вещь, вот такая тема у нас там поднимается периодически, вот дети... забывают русский язык. Вот у тебя сколько лет дочери сейчас?
Дочке сейчас уже 25.
Ну, вот дочери 25, она по-русски могет?
Она по-русски говорит хорошо, но только благодаря бабушкам. Потому что бабушки не говорили по-английски,
да.
И у нее не было выхода говорить с ними по-английски. Она говорила с ними по-русски.
То есть хорошо говорит?
Да, говорит хорошо, но не пишет.
А читать может?
Читает плохо.
По-русски?
Это проблема. И многие...
А вот если, допустим, кавалеры какие, они русскоязычные или
уже американцы? Есть несколько компаний. Обычно у тебя есть несколько компаний. Русскоязычные и нерусскоязычные. Но, как правило, те, которые хотят оставить знание русского, если родители их заставляют. Например, многие родители заставляют учить русский, заставляют смотреть русские фильмы.
То есть усилия требуются.
Да, тогда они язык не забудут. Во всяком случае, если она будет говорить и не писать, то ничего страшного. Но если ее заставят читать, писать, будет очень хорошо.
А моя сейчас писать начала?
Ну вот видишь, я знаю, что, кстати, в колледжах, если ты берешь второй язык иностранный, а для них русский иностранный, тебе засчитываются как какие-то поинты.
Так у меня дочь в Беркли училась, брала русский язык.
Вот видишь, поэтому человек, если это все за человека.
Ты не представляешь, что они там вытворяли. Там женщина, которая вела русский язык, она была из Питера, литературный критик. И она, и группа в основном была из детишек вот таких, как наша. Да?
А я помню, твою, компания твоей дочки, там же все русскоговорящие были. Хотя
ну, село. Ну, Пёркли, да. Там КВН-ная тусовка, там, конечно.
Да.
Так вот, я к чему говорю, что их там задания, которые они делали, я участвовал в выполнении, так, например, там Ломоносова переводили на современный русский язык. Понимаешь? Разверглась бездна звезд полна, звездам числа нет бездни дна. Понимаешь? И вот, ну, я не хотел тебя напугать, просто я...
Ломоносов.
Да, так вот, и вот современным языком, ну, не конкретно это там, какие-то еще стишки там были. Хорошо, эту часть мы покрыли. С точки зрения, вот, знаешь, что я тебя спрошу? Вот такая тема иммиграция и отношения как бы с исторической родиной. Вот там многие говорят, что вот там, наверное, я предатель. Там взял, уехал, или другие ему говорят, что он предатель, или говорят, а как можно вообще, где родился, там пригодился, как же ты вдруг? Вот на это какое у тебя так, соображение?
Ну, почему ты испытываешь себя предателем?
Нет, ну и тебе говорят, что ты предатель, ты что-то такое?
Не знаю, вот я вот был 2 раза в России, естественно, там собираются компания моих всех из старых, из институтских друзей, открывается стол, все сидят, говорят, Половина завидует, половина жалеет. Но, в общем-то, никто не считает предателем.
Ты знаешь, я вот...
Рыба, как говорится, ищет где глубже, а человек где лучше.
Я 10 лет назад там поехал, ну, по делам мне надо было. Собрались однокашники мои по школе средней. Это физмат-школа такая, ну, как сейчас они говорят, элитная, да, там, эксклюзивная. Физмат-школа крутая. Собираются там ребята. И одна девушка совершенно МГУ закончила. Понимаешь? Она мне говорит, Миша, ну, так любя, после рюмочки, она говорит, Миша, как же ты можешь жить в стране, где все держится на труде иммигрантов. Я думаю, ну надо же, человек МГУ закончил, понимаешь? Это вот все сказать, что Россия живет за счет труда таджиков, которые там что-то строят в Москве. Ну, понимаешь, ну вот уровень такой, понимаешь?
Ну, уровень-то какой? Вот это уровень девушки или вот ее друзей, или вот...
Общество, Гарик, это же общество. Да. Конечно, в этом обществе есть люди, которые побольше понимают. Но даже развитые, понимаешь, развитые. Ну, эксклюзивная физмат-школа, там, понимаешь, МГУ,
ну, может
все
быть,
дела.
Физики так думают, а лирики так не думают, так что. Во всяком случае, я лично не знаю, как вот твоя вот компания где-то был в России.
Да.
Мои мне никто не выдавал.
А моя компания вся уехала.
А моя, кстати, нет, практически все там остались, все преуспели. То есть у меня прям они как бы по такой. Градационные лестницы стоят на нижнем уровне, на высоком.
Ну, подожди, ну ты говоришь про свою компанию. Да. А мы говорим вот о чем. Вот есть люди, которые не в твоей компании, не в моей компании, вообще вдвое моложе, может быть. И эти люди, они думают, ехать там, не ехать, что-то. А вокруг них тоже среда из людей, которые тоже нас вдвое моложе, и которые той жизни не помнят, этой жизни там, ну, им по телевизору, может быть, рассказали. Вот. И они говорят, там ты предатель, они говорят, да как ты можешь, там же кризис, там же ураган над Нью-Йорком прошел, там же вообще доллар скоро обвалится, там же вообще Техас отделяется, там, ну вообще уже все сейчас, ну все. Вот что ты. Я к тому, что ты, у тебя что-то поддержать людей? Вот,
не, ну я считаю, что никакого предательства как такового нету. Предательство это как бы ты подчиняешь кому-то зло. Ты кого-то обманываешь, и кто-то из-за твоего обмана, из-за твоего предательства. Вот, например, на войне предательство. Ты предал?
Нет, ну там присяга там.
Враги напали, да. Ну, или там, хорошо, ты да. Пришел в какую-то компанию и предал друга. Сказал, да. Что вот он друг твой прогулял, и его за это уволили.
Да.
За это предательство. Ты сделал кому-то плохо.
Так.
А если ты уезжаешь в Америку, и твоей семье будет хорошо, это не предательство, а наоборот, подвиг трудовой.
Потому а как что... же вот высокий идеал?
Ну,
а как же вот березки?
Ну, березки тут на каждом углу березки посадился на бэк-ярде дома, который ты теоретически купишь через года 2-3-4.
Угу.
Посади себе березку, сиди там, пей водочку и плачь на здоровье. Но дети твои будут сытые, одетые, обутые, обученные.
Да.
У тебя не будет проблем относительно какого-то. Вот как сказать, в России, может, и хорошо живется, но богатым людям, а в Америке хорошо живется всем средним людям.
А вот, знаешь, я вспомнил анекдот, старый анекдот. Значит, браток там какой-то, ну, там, сбежал, живет в Нью-Йорке, вот. Ну, там другой браток приезжает его навестить. И говорит ему, и они сидят в ресторане, выпивают, там, лицо в икре, там, в салате. Ну, и он говорит, Ваня, говорит, неужели, говорит, у тебя нет ностальгии? Тот говорит, ты что, еврей, что ли? То есть вот среди нашей эмиграции волны там, да, вот много дедушек ностальгирующих, как они были главными инженерами там.
Ну, дедушка, потому что он не занят, у него масса свободного времени. Но в Америке же это время можно убить. Например, людям, которым за 70, им дают бесплатное обучение. Ты можешь пойти в колледж, где не только ты учишь язык, ты можешь заниматься спортом, ты можешь заниматься художеством.
Это что, специальная программа такая?
Да, для пожилых.
А вот было что-нибудь такое в американской жизни, тебе хотелось бы что-то сделать, и тут не сделал. А вот надо было бы сделать, да не сделал.
Ну, я приехал в Америку, когда мне был 41 год.
Ну, так самый возраст.
Понимаешь, я уже стал немножко лениться. Вот если бы я приехал бы в Америку в 30 лет, я бы гораздо большего достиг. Я бы был уверен, что я уже спокойно был бы каким-нибудь там... вице-президентом какой-нибудь стартапа или, например...
Ну, а так же напрягаться надо, а так ты расслабился.
Да, но я напрягался в 30 лет, когда работал в России, когда заканчивал 2 института, когда я работал как ишак и работал с утра до вечера на стройках.
Но пил.
Ну, пил. Так пил, мне заставляли пить. Например, когда я подписывал акты госкомиссии, я не мог не выпить с пожарником, я не мог не выпить с эпидемстанцией, я не мог выпить с архитектором, я не мог выпить с госпожнадзором. Потому что если я не выпью, они не подпишут не готовый акт.
Скажут, не уважают.
Не уважают. А если акт не готовый, то меня вообще там начальник мой управляющий средств втопчет в эту грязь, из которой я...
А нельзя было так, чтобы готовый был акт?
Нельзя было, потому что нужно было сдать, например, объект 7 ноября или 1 мая.
А нельзя было спланировать, чтобы был готов к 1 мая?
Нельзя спланировать. Вот нельзя спланировать было. Потому что, как бы ты ни планировал, все равно какой-нибудь политический деятель сказал бы, давайте мы сдадим не один объект, а два. Все говорят, давайте, а никто не думает о том, что этого нету, того нету, это не готово. Но надо отчитаться на каком-то съезде, на каком-то пленуме.
Я вот что думаю, знаешь чего? Я думаю, вот, ну мы-то видели это все. А вот ребята, которые слушают, там помоложе, они скажут, о, мужики заливают. А если мы своим внукам расскажем когда-нибудь, когда там лет через 15 там, они повзрослеют, они скажут, ну это как-то вообще лажа полная.
А что лажа полная? Это все во всех книжках, кстати, есть.
Ну кто ж читать-то будет?
О, вот проблема-то.
Ну да, ни одной книжки это не. Это сейчас блоги читают.
Ну да, я сам же...
Ты блог-то заведи.
Так я же известный блогист.
Ты да, знаешь. Я хочу сказать, вот ребята, кто не знает, значит, Гарик у нас большой писатель, он написал множество рассказов о том, как он там в Якутии на охоту ходил, как строил райкомы партии, Центр международной торговли в Москве. И на форуме «Говорим про ЕС» есть его рассказики и... Я постараюсь найти и дать ссылку в описании к этому видео. Но вообще, у тебя там прораб, да, кличка?
Кличка прораб.
По-русски прораб или английскими буквами?
По-русски.
Русскими буквами слово прораб. Если вы сделаете поиск на прораб, вы увидите там множество рассказов, значит, Гарика. Он вдруг занялся литературной деятельностью, он даже вот тут книжка у него выходила на днях, да? Или же не первая?
Ну, я хочу добавить, что я стал писателем, опять же, с твоей легкой руки. Я помню, что... Я когда работал в Якутии после института, нас туда сослали, я там целый год отработал, то я писал в Якутии, из Якутии письма своему приятелю, который спился в Москве.
Это вот ему.
Да, и он мои все письма собрал, а их было, наверное, штук 15-16 за год. Собрал и сохранил. Я когда приехал в Москву, он мне письма все эти отдал.
Уже не так давно?
Нет, это было давно.
Из Америки приехал?
Нет.
А, тогда
когда
еще.
Из Якутии. И они лежали у меня практически... Сколько?
То есть не пропали все-таки?
Не пропали. Я приехал, я привез их в Америку, и у тебя в бане взял совет. Что мне делать с этими письмами?
Ну да, он начал что-то говорить. Я говорю, я когда увидел эти тексты, я сказал, Гарик, это же не может так остаться, это надо публиковать. Но Гарик, он знаете что, у него вышла такая незадача. Он, будучи человеком старой закалки, решил это все в книгу превратить. А я ему тогда еще сказал, если ты издашь это в виде книги, ты превратишься в Пушкина. Потому что никто не пойдет сегодня на интернет читать Пушкина.
Ну, да.
Ты пропадешь, можно сказать, с экранов мониторов. Вот, потому что те, кто издают книжки, говорят, чтобы он не писал в интернете. Вот, и в итоге он как бы, на самом деле, я считаю, его муза пострадала, оказавшись похороненной на бумажных страницах. А в интернете у него было много читателей. Гарик, а можно сказать, что ты русофоб?
Нет, я совершенно космополит. Скорее.
Ну ты что?
Да?
А не то, что ты патриот Америки?
Ну, я, кстати, не в восторге от нашего президента бывшего, и, вернее, и того, который избрали.
Нет, этого. Ты про власть говоришь, а так в целом страна, народ. Вот.
Ну, страна, я считаю, очень хорошая. Во-первых, народ очень хороший. Народ очень добрый, всегда улыбнется, всегда подскажет. Во-вторых, полиция совершенно не такая, как в России милиция. Ты уверен? Я уверен, что они мне все время, опять же, помогут, подскажут, поддержат.
Ну это да, это большая поддержка, да.
Поэтому если единственное, когда я пугаюсь полиции, когда я вижу только ее на фривее, когда я еду выше 70 миль в час, тогда я напрягаюсь. А так, когда он рядом, я даже уверен, что он охраняет мою спину.
Ну есть
так
такое,
вот,
да.
Да. Так что еще? Значит, поэтому страна хорошая. Очень хорошая страна.
То есть рекомендуешь?
Я считаю, что ничего не теряет человек. Наоборот, если ему не понравится, и он не справится, он всегда может вернуться.
Угу.
Не надо концы обрубать, так же, как мы. Мы уехали 17 лет назад и вернулись в Россию. И я с удовольствием переписываюсь с своими друзьями. Перезваниваюсь, езжу в гости к ним. Они довольны, я доволен. И все довольны. И...
То есть у тебя нет вот тяжелого чувства какого-то?
Какого? Совершенно никакого. А когда захочешь вот по березкам поплакать, купишь билет за $1000, вернешься, поплачешь. Что вернешься в нормальную страну с хорошими дорогами, с доброй полицией, с улыбающимися лицами. чистыми улицами, с цветущей Калифорнией, с солнцем,
с морем. У меня есть случай, там девушка из Запорожья, что ли, она не помнит. Студентка моя поехала там навестить родных и возвращается, рассказывает, что представляешь, говорит, иду по улице. Ну, там задумалась как-то, знаешь, это, ну, проявила оплошность, улыбалась во весь рот. Значит, ну и кто-то ей шел там навстречу и говорит, че улыбишься? А у нас был случай, мы когда приехали и...
Ну, вам еще такое никогда не
слышали. Слушай, так наоборот, мы ехали, мы были напуганы. Знаешь, вот мы идем с картой по даунтаун Сан-Франциско, и что такое? Идет навстречу громадный, черный такой мужичина, ну, как шкаф. Такой, значит, и он смотрит на нас, и так руками делает, потому что он говорит, смайл! Здесь, понимаешь, он видит, что мы так задумались, и говорит, смайл! Есть ли чего-нибудь такое, что тебе не хватает в Америке? Вот ты живешь, и тебе что-то не хватает по жизни. Вот ты бы... Вот так в России бы, допустим, у тебя было, а здесь вот не хватает. Есть что-то такое?
Нет такого ничего. Значит, здесь полно русских магазинов с русской едой, здесь полно русских газет, русское телевидение, которое я смотрю вечером, есть русское общение, есть русские девочки, русские мальчики.
Это у нас в школе тут.
То есть я не вижу никакого... Русская водка.
А вот по сравнению с тем, как вы приехали тогда...
Сейчас... Тогда было немножко сложнее, потому что не было такого сильного интернета, не было такого множества русских газет, не было русского телевидения, не было такого количества русских магазинов, а сейчас никакой
разницы. И денег, на самом деле, не было там купить особо.
Даже, может быть, деньги и были не столько, но не было такого, в общем-то, и мало было иммигрантов. Не было клубов, не было танцев, не было тусовок русских.
А сейчас развелось?
А сейчас полно. Совершенно. Вот приезжает концерт, я был на концерте недавно, приезжал. Кто приезжал?
Тут практически все, весь Бомонд гастролирует.
Да, поэтому вот приезжал Городиский совсем недавно на слет туристической песни. Приехал. Чувак, ему 75 лет, приехал в лес, играл на гитаре.
Ну, это барды, это особое.
Ну, хорошо, у нас есть тусовка бардов.
Нет, нет, я говорю, что здесь гастролируют эстрадных очень много.
Да, поэтому никакого то есть... Шевчук, я помню, приезжал.
Да.
Шаов приезжал.
А я не выдержал, знаешь, я после
я
первого отделения
был на концерте Шевчука.
Я не выдержал, потому что там шел такой тяжелый рок, и передо мной, я сидел прямо посередине зала, и передо мной стояли, вот те, что за мной, они сидели, а то, что передо мной, они все встали,
ну, стояли,
и
пристали. Да.
Но я-то сижу, и я не вижу ничего.
Тебе надо было покурить, как они покурили.
Ну, подожди, но я просто, я думаю, что-то я тут, это, думаю, ну, я еще так приобщусь к искусству, и ушел. После первого, когда был, я просто не выдержал.
Вот еще что. Тут приезжал совсем недавно, был походом русский парусник.
Это что такое? А, вот это, ну да.
Паллада.
Да, да.
Я был на этом самом.
Да. Фрегат Паллада.
Был, я там был. Ну. Там сделали экскурсию на корабле. Я познакомился с главным механиком. Он нас провел по всему кораблю. Рассказал. Так. Мы поели его сало. Выпили моей водки.
Так.
Классно время провели. Так вот он, бедный, хочет, чтобы так они плавали каждые полгода.
А они...
А они не плавают каждые полгода. У них там это же обучающее
учебное
судно. Угу. Они, кстати, прописаны во Владивостоке. Очень много интересного рассказывал этот главный механик.
Ну, я думаю, там при такой работе.
Мы на другой день с ним встретились, я вам подарил чай, потому что они там чай купили не то.
То есть ты установил мост, можно сказать.
Да, он мне подарил, выпил, очень интересно. Потому что я к тому, что нету никакой ностальгии, никакого ущемления твоих национальных интересов.
Ты знаешь что, может быть, в том смысле, в каком раньше, допустим, была закрыта дорога, там, погостить, там, еще что-то, нельзя было туда-сюда поехать, родственников. И вот это вот вызывало такой ностальгический приступ.
Может быть.
Сейчас а что? Ну,
да.
Ну, поезжай.
Во-первых, сейчас у каждого второго стоит скайп, и ты спокойно можешь бесплатно болтать с утра до вечера, если есть время. Такого же никогда не было. Я помню, когда мы звонили в Москву, и минута стоила $5.
Ты знаешь что?
Помнишь?
$2, я помню.
Ну, два.
Два доллара. Когда мы только приехали, да? Было $2.
Это было очень много денег. А сейчас это все бесплатно.
Это были чудовищные деньги.
Да? Да. А сейчас, пожалуйста,
сейчас бесплатно.
Ты можешь звонить совсем бабушке.
Вот у меня телефон на столе стоит, IP-телефония. Да. Я не могу сказать, что бесплатно, но типа там 0,2 цента в Москве.
Совершенно правильно. Ну, я так звоню в Москву по часу. У меня жена по часу говорит своим подружкам.
Угу. Ну что, я думаю, мы тогда что пожелаем-то нашему зрителю на прощание?
Ну, главное не бояться, верить в себя, быть добросовестным, настойчивым, и успех к вам придет. Плюс еще школа Миши Портнова.
Не, ну не всем же надо в школу Миши Портнова.
Но я считаю, что твоя школа мисс очень это самое.
Это, Гарик, ты уже должен иметь разрешение на работу, чтобы к нам попасть.
Да.
Нас смотрят люди, которые в целом, как бы в более широком смысле интересуются, поэтому. Я думаю, что школа Миши Портнова была бы очень легким путем, если бы можно было грин-карта в кармане, приезжаешь в школу Миши Портнова, бах, через 3 месяца там в компании на практике, еще 3 месяца уже пошел бабки там зарабатывать. Это слишком легкий путь, он просто не всем доступен. Я в более широком смысле сейчас хочу. А с твоей точки зрения, какие сейчас ходовые профессии, вот не айтишные? Вот, куда сейчас легко пойти вот, и найти работу, переучиться быстренько и пойти? Или подучиться в России, на Украине, там и пойти?
Ну, пойти в Америке нельзя просто, нужно обязательно сдать лайсенс. Очень много спрос на медсестер. Если ты
медсестер. Но это целая профессия, это не быстро.
Да, но если ты медсестра была раньше, да, в России, то совершенно спокойно можно переучиться здесь.
Хорошо, а вот, допустим, вот бухгалтер. Нормально? Ходовая профессия?
Ходовая профессия, но невысокооплачиваемая в Америке. Но опять же, нужно знать английский язык.
Да, конечно.
Конечно. Люди, у которых имеется работа в руках,
угу, профессия в руках,
да, то в принципе найдут здесь совершенно спокойно. Например, те, кто разбирается в машинах, спокойно берут на работу.
То есть есть работа?
Да, бухгалтерам это сложно, в принципе. Надо пройти курсы, нужно получить какой-то... Нет, лайсенс не нужно, нужно курсы получить, угу, иначе не возьмут.
Ладно, значит, мы всем, кто там нас слушал так долго, говорим спасибо, что слушали. Вот, раз уже дослушали, нажимайте кнопку «лайк». Вот, чтобы мы знали, что вы дослушали, и, в общем, не в претензии. Вот. Ну и задавайте вопросы, а мы Гарика еще поймаем, пусть отвечает на вопросы.
С удовольствием.
Счастливо.
До свидания.